Дополнение к житиям. Кассета 10. Лестница Иоанна Лестницника. Пункт 11. 4. Страница 152. Кто познал свои прегрешения, тот сдерживает язык свой. А много речивый не познал еще себя как должно. Любитель молчания приближается к Богу, и тайно с ним собеседуя, просвещается от Бога. Молчание Иисусова постыдило Пилата, и безмолвие обращает в ничто тщеславие гласа. Петр сказал слово, горько заплакал, не сохранив памяти того, кто сказал. Сказал: «Сохраню пути мои, чтобы не согрешать мне языком моим». И другого, который говорил: «Лучше с высоты пасть на землю, чем от языка». Псалом 38.1, Сирахов 20.18. Не намерен я много писать об этом, хотя побуждает меня к тому ухищрение страстей. Впрочем, слышал я однажды от любоведущего человека, беседовавшего со мною, об устном безмолвии. Он говорил, что много глаголаний непременно рождается от одной из следующих причин: или от худого образа жизни, или от беспорядочного навыка, потому что язык, как естественный член тела, чему научен, того уже по привычке и будет требовать, или еще, наиболее же в подвижниках, от тщеславия, а иногда от чревоугодия. Поэтому многие, обузывая чрево, нередко этим принуждением и обессилением чрева заграждает язык и многоречие. Кто возымел попечение о своем исходе, тот усекает слова, и кто приобрел душевный плач, тот бегает много глаголания, как огня. 10. Кто возлюбил безмолвие, тот заградил себе уста. А кто любит выходить из келии, того гонит из нее эта страсть. Кто знает запах сходящего свыше огня, тот как пчела дыма бегает людских сходбищ. Потому что пчелу выгоняет дым, а на него неприятно действует многолюдство. Очень трудно удержать воду без плотины, еще труднее укротить уста невоздержные. Кто взошел на 11-ю степень, тот вдруг пресек в себе множество пороков. Слово 12-е. О лжи! Порождение железа и камня – огонь, а порождение многоглаголания и острословия – ложь. Ложь есть уничтожение любви, а клятва преступления – отречение от Бога. Никто из здравомыслящих не подумает, что грех лжи есть какой-либо маловажный, потому что Всесвятый Дух произнес на него более всех грехов страшный приговор. «Если погубишь вся глаголящих лжу», Псалом 5.7, как говорит Давид к Богу, «что потерпят ко лжи, присоединяющие клятву?» Случалось ведь, что иные хвалятся искусством лгать, своим острословием и празднословием возбуждают смех, и слушающих, к сожалению, истребляет навык к плачу. 5. Когда демоны видят, что в самом начале намереваемся, как от заразительной болезни удалиться от слушания замысловатых речей опасного рассказчика, тогда уже покушается уловить нас двумя помыслами, внушая нам: «Не оскорби рассказчика» или «Не обнаруживай себя, будто бы ты боголюбивее находящихся при этом». Беги от врага и немедли. Иначе во время молитвы своей будешь возобновлять в себе смешные представления. Даже не только беги, но и самое лукавое сборище расстрой благочестно, предложив на общее внимание мысль о смерти и суде. Ибо лучше тебе через это принять на себя, может быть, несколько капель тщеславия, но только сделаться виновником пользы для всех. Лицемерие часто бывает матерью и основанием лжи, ибо иные не иначе, но так определяет то. Лицемерие есть упражнение во лжи и изобретение той, с ложью же соединенное. Кто приобрел страх Господень, тот устранился от лжи, имея в себе неподкупного судью, собственную свою совесть. Как во всех страстях примечаем различные степени их вреда, так и во лжи. Иной суд тому, кто лжет по страху наказания, а иной тому, кто лжет без предстоящей опасности. Один лжет для забавы, другой из сластолюбия, иной, чтобы привести в смех присутствующих, а другой, чтобы поставить сети и сделать зло брату. Изглаждается ложь истязаниями из начальников, а в конец истребляется множеством слез. Кто пускает в ход ложь, то делает это под предлогом заботливости о других, и погибель души нередко почитает делом правды. Изобретатель лжи утверждает о себе, что он подражатель Раавы, и говорит, что собственной своей погибелью устраняет спасение других, устрояет. Когда совершенно будем чисты от лжи, тогда, впрочем, со страхом и только по требованию нужды можно прибегнуть и ко лжи. Не знает лжи младенец и душа, не имеющая в себе лукавства. Развеселивший себя вином невольно говорит обо всем правду, и упившийся сокрушением не может солгать. Вот 12-я степень. Кто взошел на нее, тот приобрел корень совершенства. Слово 13-е. Об унынии. И это, то есть уныние, как предварительно сказали уже мы, бывает нередко одной из ветвей и первым исчадием многоглаголания. Почему и назначаем ему приличное звено в этой негодной цепи? Уныние есть изнеможение души, расслабление ума, нерадение о подвижничестве, ненависть к данному обету. Оно ублажает мирян, клевещет на Бога, будто он не милосерд и не человеколюбив. Оно не имеет сил к псалмопению, немощно для молитвы, в услужении как железное, в рукоделии не лениво, в послушании не благоискусно. Кто живет в подчинении, тот не знаком с унынием посредством чувственного преуспеяния в мысленном. Общежитие противоборствует унынию, а безмолвнику всегдашний оно служитель. До самой смерти не отступит от него, и до кончины его ежедневно борется с ним. Увидев келью отшельника, оно улыбается, и, подойдя к нему поблизости, ставит свою кущу. 5. Врач посещает больных утром, а уныние подвижников около полудня. Уныние – предлог к страноприимству. Оно внушает с помощью рукоделий творить милостыни, убеждает усердно посещать больных, напоминая слова сказавшего «был болен и пришли ко мне». Внушает идти к упадшим в духе и к малодушным, и хотя само малодушно, советует утешать малодушных. Ставшим на молитву напоминает о нужных делах и употребляет все средства это неразумное уныние, чтобы каким-нибудь благовидным предлогом отвлечь нас от молитвы. В третьем часу демон уныния производит озноб, боль в голове, а прежде еще резь в желудке. При наступлении 9-го часа больной собирается с силами, а когда предложена трапеза, вскакивает с постели. Но пришел час молитвы, опять в теле тягость. Встал на молитву, сон овладевает им. И от неблаговременной зевоты оборвал он их наполовине. Каждая из прочих страстей приводится в бездействие одной какой-нибудь добродетелью. Уныние же монаху – все поражающая смерть. 10. Мужественная душа воскрешает умершую мысль, а уныние и леность расточает все ее все богатство. Поскольку уныние есть один из 8 главных грехов, и притом самый тяжкий, что наряду с прочими, как с теми, так и с ним поступим. Разве присовокупим только следующее? Когда нет псалмопения, тогда и не является уныние. И по совершении правила глаза уже не смежаются. Во время уныния обнаруживаются усиленные подвижники, ибо ничто не уготовляет так монаху венцов, как борьба с унынием. Наблюдая, и найдешь, что если стоишь на ногах, уныние борется с тобою. Если сидишь, признает лучшим для тебя опрокинуться назад и убеждает прислониться к стене келии, заставляя стучать и топать ногами. Кто плачет о себе, тот не знает уныния. Да будет же и этот мучитель связан с памятованием грехопадений. Будем наносить ему удары рукоделием, представлением будущих благ, привлекшие и представив его на суд, сделаем ему допрос по надлежащему. Скажи, наконец, нерадивый и расслабленный, кто на беду породил тебя? Кто твои исчадия? Кто твои неприятели? И кто твой истребитель? И уныние отвечает, у истинных делателей послушания негде мне и главу преклонить. А если нахожу себе место у кого из пребывающих на безмолвии, то живу с ними вместе. Зватаев много моих, таковы иногда душевная бесчувственность, иногда забвение горнего, а иногда и чрезмерность трудов. Исчадия мои со мною совершаемое перехождение с места на место, прислушание Отца Духовного, непамятование суда, а иногда и оставление обета. А противники мои, которыми теперь я связан, это псалмопение и рукоделие. Враг мой — мысль о смерти. Умерщвляет же меня молитва с твердой надеждой будущих благ. А кто родил молитву, спросите о том ее. Вот 13-я победа. Кто действительно одержал ее, тот стал благоискусен во всем добром. Слово 14-е. О любимом всеми и лукавом властелине, чреве. Если во всем прочем, то еще более теперь, намереваясь говорить о чреве, предположили мы любомудрствовать сами против себя. И подивлюсь, если кто освободился от этого властелина, не переселившись еще во гроб. Чревоугодие есть лицемерие чрева, потому что пресыщенное жалуется оно на скудость, переполненное и едва не расторгаемое вопиет, что оно голодно. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Преградил ты струю, изникает в другом месте, пресек и эту, иная одолевает тебя. Чревоугодие есть обман для глаз, принимает в меру, а предполагает все поглотить в один раз. Пресыщение пищами матерь блуда, изнурение же чрева приводит к непорочности. Приласкавший льва нередко укрощал его, а угодивший телу сделал его еще более свирепым. Иудеи радуются субботе и празднику, а монах – чревоугодник, субботе и дню воскресному, заранее вычисляет день Пасхи и за несколько дней готовит уже пищи. Раб чрева высчитывает, какими снедями будет праздновать, а раб Божий какими дарованиями обогатится. Если пришел странник, то чревоугодник весь подвигнут к любви и чревоугодия, и разрешение для себя почитает утешением брату. Рассуждает, в чем присутствие разрешить на вино, и, думая скрыть добродетель, делается рабом страсти. Нередко тщеславие объявляет вражду чревоугодию, и ссорятся они между собой из-за бедного монаха, как закупленного раба. Одно принуждает разрешить, а другое предполагает выставить на вид свою добродетель. Монах мудрый избегает того и другого, во время свое отражая от себя одну страсть другую. 10. Пока плоть во всей еще силе, будем ее изнурять во всякое время и на всяком месте. Когда же она усмирилась, чего не полагаю возможным до гроба, тогда будем скрывать свое делание. Видел я престарелых иереев, вовлеченных в обман демонами. И они юным, которые не были у них в подчинении, на пиршествах с благословением разрешали на вино и на прочее. Если разрешающие засвидетельствованы о Господе, то и мы разрешим в меру. Если же они нерадивы, то не будем домогаться их благословения, особенно уже когда плотская брань наша в самом пылу. Бога мерзкий Евагрий думал о себе, что он и в выражениях, и в мыслях мудрее самых мудрых, но обманулся жалкий, оказавшись несмысленный несмысленных, как во многом другом, так и в этом. Ибо говорит, когда душа наша вожделевает разных снедей, тогда ограничь ее хлебом и водою. Предписать сие тоже значит, что сказать отроку «взойди на лестницу одним шагом». Посему, отвергая его правила, скажем, когда душа наша вожделевает разных снедей, тогда требует она свойственного естеству. Поэтому против всеухищренного врага употребим и нехитрость. Употребим. В противном случае предстоит нам самая тяжкая брань или падение. Будем устранять от себя сперва уточняющие, потом разжигающие, а после уже и услаждающие снеди. Если можно, давать чреву своему пищу сытую и удобоваримую, чтобы насыщением удовлетворить ненасытные его алчности, а при скором переварении, как от бича, избавиться нам от разжения. Если обратим внимание, то найдем, что большая часть пищи, надмевающих чрево, возбуждает в теле сильнейшие движения. Посмейся демону, который по вечере внушает тебе мысль впредь позднее принимать пищу, ибо на следующий же день при наступлении 9 часа отречется от распоряжений предыдущего дня. Иное воздержание прилично для ведущих себя неукоризненно, а иное для подверженных слабостям. Для одних движение в теле бывает чем-то необыкновенным, а другие до самой смерти и кончины борются без отрады и неослабно. Первые желают всегда сохранять благоустройство ума, вторые же умилостивляют Бога душевным сетованием и сокрушением. 15. Время веселья и утешения совершенному, отложение всякого попечения. Подвижнику время борьбы, рабу страстей праздник праздников и торжество торжеств. Сердцу чревоугодников снятся только снеди и яства, а сердцу плачущих снятся муки и суд. Возобладай над чревом, пока оно над тобой не возобладало, иначе и воздержание кончится стыдом. Сказано мною, знают те, которые впали в ужасную пропасть. Скопцы же не испытали этого. Будем укрощать чрево представлением будущего огня. Иные, быв послушными чреву, напоследок урезывали у себя члены и умирали сугубою смертью. Если станем разыскивать, то непременно найдем, что одно чрево доводит нас до крушений, бывающих с нами. Ум постника молится трезвенно, а ум невоздержанно наполнен нечистыми идолами. 20. Пресыщение чрева иссушает слезные источники, а иссохшее чрево производит эти воды. Кто угождает чреву своему и намерен преодолеть дух блуда, тот подобен старающимся потушить пожар маслом. При изнурении чрева смиряется сердце, от угождения же чреву кичится помысл. Наблюдай за собой в середине дня и за час до вкушения пищи, и узнаешь из того пользу поста. Утром помысл скачет и перебегает от одного к другому. С наступлением 6 часа дня успокаивается несколько, а при захождении солнца совершенно усмиряется. Изнуряй чрево, и без сомнения замкнешь уста, потому что укрепляется язык при множестве снедей. Из всех сил борись с чревом, и со всей трезвенностью воздерживай его. Если потрудишься немного, то Господь вскоре будет твоим содейственником. 25. Мехи, если мягкие, бывают вместительнее, а если оставлены в небрежении, не столько принимают в себя. Кто обременяет чрево своей пищей, тот расширяет свои внутренности, а кто борется с чревом, тот сжимает их. Когда же внутренности сжаты, тогда немного будут принимать в себя, и, естественно, уже делаемся мы постниками. Жажда нередко прекращается жаждою, но голод пресечь голодом трудно и даже невозможно. Когда будет одолевать тебя, укрощая его трудами, если же невозможно сие понимаще, борись с ним бдением. Если глаза отяжелели, берись за рукоделие, но если нет сна, не касайся до рукоделия, потому что невозможно занять ум Богом и мамоною, то есть и Богом, и рукоделием. Знай, что часто демон вселяется в желудок и делает, что человек не насыщается, хотя бы объел весь Египет и выпил реку Нил. Но по принятии пищи этот нечистый дух удаляется и посылает на нас духа блудного, извещая его о нашем состоянии, говоря: «Бери и смущай его, когда чрево наполнено, приведешь его в расслабление». С улыбкой приходит дух блуда и сном, связав нам руки и ноги, делает уже с нами все, что ему угодно, скверня душу и тело нечистотами, мечтаниями, извержениями. Странно видеть, что бесплотный ум оскверняется и омрачается телом, и опять невещественное ощущается и утончается брением. Если дал ты обет Христу идти путем тесным и узким, то утесняй чрево, потому что, угождая ему и расширяя его, нарушаешь свои условия. Вникни и услышишь, кто говорит: пространный широкий путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда, и многие входят им, что узкие врата и тесный путь поста, ведущий в жизнь непорочности, и мало тех, кто входит им. 30. Князь демонов – падшая единица, и главная из страстей – алчность чрева. Садясь за трапезу, наполненную яствами, изведи на среду памятования смерти и суда, ибо едва и этим образом остановишь несколько страсть. Вкушая питье, не переставай представлять уксус и желчь владыки твоего, и без сомнения или воздержишься, или воздохнешь, или смиришь несколько мудрования. Не вводи себя в обман. Не освободишься от фараона и не узришь горней Пасхи, если не будешь всю жизнь вкушать горькие зелья и опресноки. А горькие зелья – это принуждение и труд поста, и опресноки – это ненадмевающееся мудрование. Да сольется с дыханием твоим слово того, кто говорит: «Я же, когда стужали мне демона, облачался во вретище и смирял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра души моей». Псалом 34, 15, 13. Пост есть принуждение естеству и отсечение услаждающего гортань, пресечение разжений, искоренение лукавых мыслей, освобождение от сонных мечтаний, чистота молитвы, светильник души, хранение ума, избавление от слепоты, дверь умиления, смиренное воздыхание, веселящее сокрушение, упразднение многословия, повод к безмолвию, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, снабдитель бесстрастия, отпущение грехов и райская дверь и утеха. Допросим же этого врага, лучше же сказать этого преимущественно перед всеми начальника наших бедствий, эту дверь страстей, это падение Адамова, эту погибель Исавову, эту пагубу израильтян, это обнажение срамоты Ноевой, этого предателя гоморян, эту укоризну Лотову, это истребление сынов священника Илия, этого руководителя к скверным, спросим его. От кого он рождается? Какие его исчадия? Кто его сокрушает? И кто истребляет в конец? 35. Скажи нам, мучитель всех смертных, купивший всех за златник ненасытности, как нашел ты доступ к нам? И что обыкновенно рождаешь по вшествии своем? И каково исшествие твое от нас? И чревоугодие, раздраженное этими оскорблениями, с яростью устремляясь на нас и свирепея, ответствует: «За что осыпаете меня укоризнами вы, ставшие моими подвластными? Каким образом усиливаетесь разлучиться со мною? я связана с вами естеством. Мне дверь – свойство снедей. Причина моей ненасытимости – привычка. Основание моей страсти – предварительный навык. Бесчувствие души и непамятование смерти. Домогаетесь узнать, как имена моим исчадиям. Перечту их и превзойдут числом песок. Выслушайте, по крайней мере, как именуются мои первенцы и любимые чада. Первородный сын мой – приспешник блуда, второй по нем – жестокосердие, а третий – сонливость. От меня происходит море помыслов, волны скверн, бездна неведанных и неименуемых нечистот. Дочери мои – леность, многословие, вольность в речах, смехотворство, острословие, прикословие, жестоковыйность, упрямство, бесчувственность. Пленение, высокомерие, дерзость, щегольство, за которым следует нечистая молитва, крушение помыслов, нередко же неожиданное и внезапное несчастье, с которыми тесно связано отчаяние, это самая злая из всех моих дочерей. Восстает на меня, но не побеждает памятование грехопадений. Всегда враждебна мне мысль о смерти. Но ничто не истребляет меня совершенно в людях. Кто приял утешителя, тот им поборает меня. И умоленный им утешитель не попущает мне действовать страстно. А не вкусившие его дара непременно ищут услаждения моей сладостью. Мужеством приобретается победа. Кто возмог, тот явно поспешает к бесстрастию и на высшую степень целомудрия. Слово 15. О нерастленной непорочности и о целомудрии, каковых тленное достигает подвигами и усильными трудами. Слышали мы от неистого чревоугодия, говорившего теперь, что его исчадие есть плоская брань, и это неудивительно, ибо этому учит и ветхий наш тот праотец Адам. Если б не был он побежден чревом, то не познал бы жену свою. Поэтому соблюдающий первую заповедь не впадает во второе преступление. Пребывает же сынами Адамами, не познавая, чем был Адам, но малым, чем умаленными от ангел. И это для того, чтобы зло не оставалось бессмертным, как говорится именной богословию. Непорочность есть усвоение себе бесплотного естества. Непорочность есть более естества сверхъестественное отречение от естества и подлинно необычайное соревнование бесплотным тела смертного и тленного. Непорочен, кто любовь отразил любовью и огонь угасил огнем невещественным. Целомудрие есть общее наименование всех добродетелей. 5. Целомудрен, кто и во время самого сна не ощущает никакого возмущения в свойственном ему состоянии. Целомудрен, кто навсегда приобрел совершенную нечувствительность в развлечении тел. Вот правила и определения совершенной всенепорочной непорочности. Пребывать в одинаковом расположении при виде одушевленных и неодушевленных, словесных и бессловесных. Никто из упражняющихся в хранении непорочности в приобретении той, да не приписывает самому себе, потому что препобедить самую природу есть дело невозможное. И где побеждено естество, там признается присутствие сверхъестественного. Ибо без всякого прикословия низшее приводится в бездействие совершеннейшим. Начало непорочности – не соизволение на помысел и безмечтанное по временам извержение. Среднее состояние непорочности – естественное движение при обилии яств, только безмечтанное и без течения происходящее. Конец же непорочности – мертвенность тела по предварительном омертвении помыслов. 10. Поистине блажен, кто приобрел совершенную нечувствительность ко всякому телу, цвету и красоте. Непорочен не тот, кто брение сохранил неоскверненным, но кто бренные члены совершенно подчинил душе. Велик, кто пребывает бесстрастным при соприкосновении. Еще выше, кто прибыл неуязвленным и, смотря на огонь, не воспламенился, но преодолел себя представлением красоты горних. Кто отгоняет этого пса молитвой, тот подобен борющемуся со львом. Кто низлагает его своим сопротивлением, тот подобен преследующему еще врага своего. Но кто однажды навсегда обратил в ничто это его приражение, тот, хотя и во плоти еще, однако восстал уже из гроба. Если признак истинной непорочности не приходит в движение от сонных мечтаний, то, без сомнения, крайняя степень похотливости подвергается извержениям от помышлений в бодрственном состоянии. 15. Кто хочет побороть этого сопротивника пролитием пота и утомительными трудами, тот подобен связавшему врага своего хворостом. А кто поборает его воздержанием и неусыпностью, тот подобен наложившему на него железный ошейник. Но кто поборает смиренно мудрием, негневливостью и жаждою, тот подобен убившему врага и скрывшему его в песке. Под песком же, разумея, смирение, потому что не произвращает питающего страсти, но есть земля и пепел. Иной связал этого мучителя подвигами, другой смирением, а иной Божиим откровением. Первый уподобляется звезде утренней, второй — полной луне, а третий — блистающему солнцу. Все же они имеют жительство на небесах. От зари свет, и во свете восходит солнце. Тоже можно представлять себе и на самом деле находить и в рассуждении того, о чем у нас речь. Лисица притворяется спящую, а демон целомудренным. И первое, чтобы обмануть птицу, а последнее, чтобы погубить душу. Не доверяй брению во все время жизни своей и не полагайся на него, пока не предстанешь Христу. Не надейся, что при воздержании не падешь. Некто, ничего не вкушавший, свержен с неба. Некоторые из ведущих прекрасно определили отречение от мира, говоря, что оно вражда против тела и борьба с чревом. У новопоступивших плоские грехопадения обыкновенно бывает большей частью от роскоши. У находящихся на середине пути, кроме того, что доводит до падения, новопоступивших и от высокоумия, а в приближающихся к совершенству единственно от осуждения ближнего. Иные ублажают по естеству родившихся скопцами за то, что избавлены они от мучительства плоти. Но я ублажаю ежедневно делающихся скопцами, которые, как ножом, искажают сами себя помыслом. Видел я невольно падавших и видел таких, которые добровольно желают пасть, но не могут. И более чем ежедневно падающих признал я несчастными этих последних, потому что и не имея возможности, алчут зловония. Жалок, кто падает, но еще более жалок, кто другому доставляет случай к падению, потому что последний влачит бремя двух грехопадений, еще бремя удовольствия, вкушенного другим. 25. Не думай блудного демона низложить рассуждениями и возражениями, у него есть благовидные предлоги, потому что борется с нами тем, что в естестве. Кто вознамерился плоть свою побороть или победить сам собою, тот напрасно подвизается, ибо если не разорит Господь дома плоти и не созиждет дома души, то напрасно бодрствует и постится разоряющий. Повергни пред Господом немощь естества своего, вполне сознав собственное свое бессилие, и неощутительно приимешь дарование целомудрия. Сладострастных, как некто, испытавший на себе страсть ее, рассказывал мне по своем отрезвении от оной, есть чувство какой-то любви к телам и какой-то бесстыдный и бесчеловечный дух, который явственно пребывает в самом чувстве сердца, делает, что боримое телесного томления в сердце горит, как бы в разжженной печи, и производит, что страждущий не боится Бога, памятование мучения пренебрегает, как ничего не значащее, отвращается от молитвы и во время самого действия, почти уже совершенного, на мертвые тела взирает, как на бездушные камни, бывает как бы не в уме и в исступлении, непрестанно упоивается вожделением и к словесному, и бессловесному. И если бы не прекратились дни этого духа, то не спаслась бы ни одна душа, облеченная в это брение, с растворенной с кровью и скверной влагой. И возможно ли было бы спастись? Поскольку все сотворенное ненасытно вожделевает сродного себе, кровь крови, червь червя, брение брение, то как могла бы плоть не вожделевать плоти? Хотя мы, обуздывающие в себе естество и вожделевающее царствие, и пытаемся разными ухищрениями обмануть сию обманщицу. Блажены те, которые не испытали описанной выше брани. Будем молиться, чтобы навсегда избавиться нам от подобного испытания Той, потому что поскользнувшиеся в описанную выше пропасть падают вдали от той лестницы, то есть виденной Иаковом, восходящих и нисходящих. И для выхода из этой пропасти нужно немного проливать пота при крайней степени голода. Посмотрим на мысленных врагов наших. В их ополчении против нас не так же ли, как и в видимой брани, каждому из них велено исполнять поручение, ему собственно данное? К удивлению своему замечал я это в искушаемых и видел, что бывает падение одни других тягчайшие, имеющие уши слышать да слышат. 30. У демона в обычае особливо в борьбе с подвижниками и проводящими уединенную жизнь употреблять часто всю стремительность, все старание, всю хитрость, все коварство и все выдумки, чтобы нападать на них тем одним, что противоестественно, а не тем, что естественно. Почему подвижники, нередко бывая вместе с женщинами и немало неборимые ни вожделением, ни мыслью, почитают уже себя блаженными, но не знают того, бедные, что где готова большая пагуба, там нет потребности в меньшей. Думаю, что окаянные убийцы наши имеют обычай ввергать нас, бедных, в противоестественное падение по следующим двум причинам. Чтобы везде у нас было много средств к падению, и чтобы заслуживали мы тем большее наказание. Сказанное нами изведал на себе тот, кто повелевал прежде анаграм, и впоследствии жалким образом низложен и поруган дикими анаграми, кто питался прежде хлебом небесным, а потом лишился этого блага, и что всего удивительнее, тот, о ком по падении его, хотя и приносил он покаяние, наставник наш Антоний Горько сетуя сказал: «Великий пал столб». Но мудрый сей муж утаил образ падения, ибо знал, что возможен телесный блуд без содействия другого тела. В нас есть какая-то смерть, в нас есть греховная пагуба, которая всегда с нами, особенно же в юности. Но не осмеливаюсь писать о ней, потому что руку мою удерживает сказавший. А бывает, что делаю тайно, о том стыдно и говорить, и писать, и слышать. Эту мою и вместе не мою любезную мне враждебницу, плоть, Павел назвал смертью. Кто избавит меня, говорит он, от всего тела смерти? Другой же богослов называет ее страстной рабой и ночным привидением. И жажду узнать, почему приданы ей такие именования. Уже ли плоть, как сказано выше, есть смерть, то победивший ее без сомнения не умирает? Но кто есть человек, который жил бы, не увидел смерти в скверне плоти своей? Прошу вас войти в исследование, кто больше, тот ли, кто умер и восстал, или тот, кто вовсе не умирал. Ублажающий последнего обманывается, ибо Христос и умер, и воскрес, а ублажающий первого убеждает в том, что умирающим, или лучше сказать падающим, никакой нет причины к отчаянию. И бесчеловечный враг, наставник блуда, говорит, что Бог человеколюбив и много снисходит к этой страсти, как к естественной. Но вникнем в коварство демонов и найдем, что по совершении греха они же именуют нам Бога правдивым и неумолимым судьею. Там утверждали они так, чтобы вовлечь нас в грех, а теперь уже говорят, что погрузить нас в отчаяние. 35. Пока печаль и отчаяние сильны, обыкновенно не вдаемся снова в грехопадение. А когда они угасли, снова приступает к нам мучитель, обольщая нас Божиим человеколюбием. Господь, как нетленный и бесплотный, увеселяется непорочностью и нерастлением тела нашего. А демонов, как утверждают некоторые, ничто иное столько не радует, как зловоние блуда, и никакая другая страсть столько не веселит, как осквернение тела. Непорочность есть усвоение себя и уподобление Богу по мере сил человеческих. Матерь сладости – земля и роса, а матерь непорочности – безмолвие с послушанием. Бесстрастие тела, усовершенное безмолвием, сближаясь с миром, часто не пребывало непоколебимым. Приобретенное же послушанием везде благоискусно и непоколебимо. Видел я, что гордость приводила к смиренно-мудрию. И вспомнил того, кто говорит, кто познал ум Господень. Ров и плод течения – падение. Падение же нередко в желающих бывает поводом к смиренно-мудрию. 40. Кто при чревоугодии и пресыщении хочет преодолеть блудного демона, тот подобен человеку, который тушит пожар маслом. Кто воздержанием и им одним покушается прекратить брань, тот подобен человеку, который плывет на одной руке и усиливается спастись из моря. Сопряги с воздержанием смирение, потому что без последнего первое оказывается неполезным. Кто увидит, что преобладает в нем какая-нибудь страсть, тот пусть прежде всего вооружится против этой страсти, и притом против ее одной – особливо, если это домашний враг. Потому что пока не истреблена эта страсть, не получим пользы от победы над прочими страстями. Убив же этого египтянина, и мы, конечно, узрим Бога в купине смирения. Ощущал я во время искушения, что неразумную радость и слезы и утешение этот волк производит в душе. И по младенческой простоте думал найти в этом плод, а не вред. Если всякий грех, который делает человек вне тела, а блудник грешит против собственного тела, то без сомнения, потому что блудом скверним самую сущность плоти, чего не может быть в другом грехе. Спрашиваю же, почему при всяком другом грехе в обычае у нас называть людей поползнувшимися? И только. А когда слышим, что сделал кто блуд, с прискорбием говорил – такой-то пал. Рыба с поспешностью бежит прочь от удочки, и сластолюбивая душа отвращается от безмолвия. Когда дьявол намеревается связать кого друг с другом срамными узами, тогда, искусив ту и другую сторону, начинает в них возжигать огонь. Склонные к сластолюбию часто бывают сострадательны, милостивы, ласковы и готовы плакать с другими. Попечительные же они порочности не имеют этих свойств в такой же мере. Один следующий муж предложил мне страшный вопрос, сказав: «Какой самый тяжкий грех, кроме человекоубийства и отречения от Бога?» И когда сказал я впасть в ересь, он спросил: «Почему же соборная церковь принимает еретиков, если искренне проклинают они ересь свою и удостаивает их причащения тайн? А кто впал в блуд, того, если исповедует и оставит грех, приемля, повелевает по апостольским правилам на многие годы отлучать от причащения пречистых тайн. И как поражен я был недоумением, то затруднявшее меня осталось неустраненным и нерешенным». 50. В рассуждении услаждения, ощущаемого нами при псалмопении, будем разыскивать, взвешивать и наблюдать, какое бывает у нас от блудного демона, какое от словес духа, и от заключающейся в них благодати и силы. Не оставайся в неведении, юноша. Видел я, что иные от души молятся о любимых ими, и движимые блудные мысли думают, что воспоминают о них подолгу, и исполняют закон любви. Через одно прикосновение можно оскверниться телесно, потому что всего опаснее для нас чувство осязания. Помни того, кто обвил руку свою полою платья, И ты руку свою доводи до оцепенения, когда касаешься тайных и прочих членов собственного своего и чуждого тела, чужого. Думаю, что невозможно никого назвать вполне святым в подлинном смысле, пока землю, тело свое эту, не претворит он в святыню, если только возможно такое преображение. Повершись на постель, особенно будем трезвиться, потому что ум наш без тела борется тогда с демонами, если он сластолюбив, то охотно делается предателем. 55. С тобою пусть засыпают и с тобою восстают непременно памятование смерти и наедине произносимая Иисусова молитва, потому что кроме этого не найдешь себе иной равной помощи во время сна. Иные думают, что брани и извержения во сне бывают только от пищи. Но случалось видеть, что тяжко больные и самые строгие постники часто подвергаются сим осквернениям. Спрашивал я однажды об этом одного из самых благоискусных и рассудительных монахов, и блаженный весьма ясно растолковал мне. «Извержение во сне, — говорил этот преснопамятный муж, — бывает от множества пищи и от покойной жизни. Бывает также от гордости, когда кичимся тем, что долгое время не подвержены были истечениям. А еще бывает и от осуждения ближнего. Последние два случая, присовокупил он, могут иметь место и с больными. Но я думаю, что могут и все три. Если же кто по срокам самоиспытания не найдет в себе ни одной из сказанных выше причин, то блажен делатель такового бесстрастия. С ним, если и случится это, то единственно по зависти демонов, когда Бог на время попустит это, что по безгрешным всем злоключении приобрести ему высочайшее смирение. Никто да не имеет привычки днем размышлять сам с собой о бывшем во сне мечтаниях, ибо в этом у демонов та цель, чтобы сновидениями осквернить нас и в бодрственном состоянии. Послушаем еще о новом злоухищрении врагов наших. Как вредное тело пищи производит в нас болезнь через несколько времени или дней, так часто действует и причина, оскверняющая душу. Видел я, что иные предаются роскоши и в это время не чувствуют вражеских нападений. Видел, что иные едят и производят время, проводят вместе с женщинами, и тогда не имеют в уме никакой худой мысли. И эти обольщенные, обнадеявшись на то, когда думают быть в мире и безопасности, в келье своей внезапно подвергаются погибели. Какая же это телесная и душевная гибель, постигающая нас наедине, а всем ведает искушенный, а неискушенный не должен знать. В это время наилучшее для нас пособие – вретище, пепел, всеночное стояние, голод, палимый жаждой и в меру орошаемый язык, обитание при гробах, прежде всего смирение сердца. И если можно, духовный отец или степенный брат со старческим разумом и с опытностью для оказания помощи. Но подивлюсь, если кто один в состоянии будет сам собой спасти корабль из пучины. Одно и то же грехопадение извлекает часто на одного осуждение, навлекает во сто крат больше, нежели на другого, зависимо от нрава, места, приспияния и многого другого. Некто поведал мне необычайной и о самой высшей степени непорочности. Он сказал, один, смотри, нон-епископ Илиопольский, Шетименей, 8 октября. Воззрев на женскую красоту, прославил при этом Творца и от единого взора погрузился в любовь Божию и в источник слез. И чудно было видеть, что для другого послужило бы рвом погибели, то для него сверхъестественно стало венцом. Таково, если всегда в подобных случаях имеет такое же чувство и делание. Еще прежде общего воскресения восстал уже нетленным. Тем же правилом будем руководствоваться в рассуждении пения и песней. боголюбивыми и мирскими и духовными песнями, обыкновенно возбуждается к тихому веселью, к божественной любви и к слезам, а сластолюбивые – к противному. Иные, как говорили мы и прежде, в местах безмолвных терпят гораздо сильнейшее нападение от врагов. И это неудивительно, потому что в таких местах всего более любят пребывать демоны, изгнанные Господом для нашего спасения, в пустыне и в бездну. С жестокостью нападает на безмолвника демоны блуда, чтобы изгнать его из мира, как не получившего себе пользы от пустыни. Демоны удаляются от нас, когда бываем в миру, чтобы долей оставались мы среди мирян, как нетерпящие там нападений. Где терпим нападение, там без сомнения сами ведем жестокую брань. А кто из нас не терпит нападений, то сам оказывается другом врагам. Когда бываем в миру по какой-нибудь нужде, покрывает нас рука Господня. И, может быть, всего чаще по молитве нашего Отца, да не хулится нас ради Господь. А иногда спасает нас нечувствительность наша и то, что прежде многократно испытали это, и даже присытились всем нами видимым и слышимым. Или еще и то, что демоны добровольно удаляются от нас, оставляя с нами одного демона самомнения, который заменяет собой всех. 65. Выслушайте еще об одной козни и хитрости этого обольстителя все вы, возжелавшие утвердиться в непорочности, и будьте осторожны. Некто из изведавших опытом лесть рассказывал мне, что демон плотоугодия весьма часто скрывается вовсе, давая монаху замечать в себе крайнее свое благоговение и даже иногда слезный источник, а когда сидит или беседует он с женщинами, влагая в него мысль делать им наставление о памятовании смерти, о суде, о целомудрии, чтобы бедные женщины, обольстившие словом и притворным благоговением, стекались к этому волку, как к пастырю. И, наконец, когда ознакомятся короче и сделаются свободнее в обращении, тогда несчастный потерпит падение. Всеми мерами будем избегать, чтобы того плода, которого более не вкушать, дали нам обет мы, нам и не видеть, и не слышать о нем. Ибо удивительно, если думаем о себе, что мы крепче пророка Давида, что невозможно. Столь высокой похвалы достойна непорочность, что некоторые из отцов осмелились наименовать ее бесстрастием. Иные говорят, что по вкушении греха невозможно уже именоваться непорочным. В опровержение их скажу, возможно и нетрудно, если кому угодно, к дикой маслине привить маслины добрую. И если бы ключи горних обителей верены были девственнику по плоти, то, может быть, справедливо было бы учение, утверждающих сказанное выше. Но да постыдит их тот, кто имел у себя тещу, и, став непорочным, приял ключи царствия. Многовиден змей плотоугодия. В неиспытавших греха всевает он мысль испытать, и, испытав однажды, перестать. А испытавших этот коварный воспоминанием греха возбуждает к новому испытанию. Многие из первых по неведению худшего не ощущают в себе борений. Последние же, как испытавшие мерзость сию, терпят уже беспокойство и брани. Впрочем, часто бывает и противное тому. 70. Когда восстаем от сна в добром и мирном расположении, это бывает с нами по незаметному для нас действию святых ангелов. Особенно если уснули мы с молитвой и великим трезвением. Иногда же восстаем от сна в недобром расположении, подвергаясь этому вследствие худых сновидений. Видел я нечестивца, превозносящегося, гордого, расширявшегося, подобно кедру ливанскому. Видел, что он метется и неистовствует против меня. И вот прошел мимо воздержанием, и нет ярости его, как прежде, и взыскал его, смирив помысл свой, и не нашел во мне места его или след его. кто препобедил тело свое, тот препобедил естество. А препобедивший естество, без сомнения, стал выше естества. Кто же таковым сделался, тот малым чем, чтобы не сказать ничем, умален от ангелов. Неудивительно невещественному бороться с невещественным, но удивительно и подлинно удивительно пребывающему в вещественном, в борьбе с этим враждебным и злокозненным веществом обращать в бегство невещественных врагов. Благий Господь великую о нас благопопечительность являет и в том, что бесстыдство женского пола как бы уздою какой связал стыдом. Ибо если бы женщина сама предавалась мужчине, то не спаслась бы никакая плоть. Рассудительный из отцов определяет, что иное есть прирожение, а иное сдружение, иное соизволение, иное пленение, иное борьба, а иное так называемая страсть в душе. И эти блаженные определяют, что прирожение есть простое понятие или образ чего-либо встретившегося. И в первый раз вносимые в сердце. А сдружение есть собеседование с представившимся, соединенное со страстью или бесстрастное. И соизволение есть преклонение души к тому, что ей представилось, соединенное с услаждением. Пленение же есть насильственное и невольное увлечение сердца или постоянное сопребывание с встретившимся, чем нарушается благоустройство нашего состояния. Борьба по определению их есть равномощная борющаяся сила борющемуся, добровольно или побеждающая, или претерпевающая поражение. Страсти же в собственном смысле называют они то, что долгое время тревожно гнездится в душе, и по привычке к этому обращается ей как бы в постоянный навык, почему душа охотно и дружески предается тому. Из всех сих состояний первое безгрешно, второе не всегда, а третье грешно, или безгрешно, сообразно состоянием подвязающегося. Борьба бывает виной или венцом, венцов или мучений. Пленение подвергается иному осуждению во время молитвы, и иному в другое время, также иному в вещах безразличных, и иному при лукавых помышлениях. Но страсть, если не будет в ком очищена, несомненно осуждается во всяком случае и подлежит или равносильному наказанию, покаянию, или будущему мучению. Поэтому кто бесстрастно смотрит на первое, то есть прирожение, тот за один раз пресек все за ним следующее. Утеху любви обильных, любоведующих отцов, которые входили в большее всем подробности, есть более тонкое предыдущих понятие о том, что, по словам их, называется пареванием ума, которое без продолжительного времени, без всякого слова и образа, страстным быстро обнаруживает его страсть. Ничто не совершается ни в телесных движениях так скоро, ни в духовных действиях так быстро и незаметно, как это свойство открывает в душе свое присутствие, при одном простом напоминании, с которым душа не успевает сдружиться, без малейшего продолжения времени совершенно неизъяснимо, а в иных даже и недоведомо им самим. Поэтому, если кто при помощи плача возмог постигнуть таковую тонкость этого свойства, то может он и нам объяснить, как одним оком, простым взглядом, прикосновением руки, слышанием пения, без всякого представления и помысла, душе можно впадать в страстный блуд. Иные говорят, что от сердечных помыслов тело приходит в страсть, а иные опять утверждают напротив, что от телесных чувств рождаются лукавые помыслы. И первый рассуждает, если бы не предшествовал ум, то не последовало бы и тело. Последний же в оправдание свое представляет зловредность плотской страсти, говоря, что часто худые помыслы находят доступ в сердце вследствие приятного видения или прикосновения руки, или обоняния благовония, или слышания сладкогласия. Кто может, тот пусть объяснит это о Господе. Ибо подобные познания весьма необходимы и полезны проходящим деятельную жизнь с ведением. А делателям добродетели, подвязающимся в простоте сердца, нет никакой в этом важности, потому что не всем ведение и не всем блаженная простота служат бронёю от хитрости лукавых. Иные страсти переходят в тело изнутри, а иные также наоборот. Последние бывают живущими в мире, а первые с проходящими монашескую жизнь по недостатку внешних возбуждений. А я скажу об этом только следующее. «Взыщи разума у злых, и не найдешь». Притча 14.6. Когда, много боровшись с этим демоном, сожителем брения, изгоним его из сердца своего, измучив камнями поста и мечами смирения в теле нашем, тогда этот окаянный, как червь, какой скрывается в теле нашем, усиливается сквернить нас, раздражаясь каким-нибудь неразумным и неблаговременным движением. 80. Всего же более подвергается этому покорившееся демону тщеславие, которое, нечасто уже примечая в сердце блудные помыслы, делается от того близкими к тщеславию. И чтобы убедиться в нелживости сказанного, пусть, когда приобретут себе некоторое безмолвие, внимательно разберут сами себя. Тогда непременно найдут, что какой-то помысел, как змей в гною, кроется в глубине их сердца и внушает им, что собственным старанием и усердием преуспели они несколько в сердечной непорочности. Но не представляет эти бедные сказанного, что имеешь, чего бы не получил, даром или от Бога, или по содействию и молитве других. Поэтому пусть будут внимательны и со всем старанием да извергнут упомянутого выше змея из сердца своего, умертвив его глубоким смиренномудрием, чтобы и им, когда избавиться от этого змея, можно было со временем совлечься кожаных риз и с невинными младенцами воспеть Господу победную песнь непорочности, если только совлекшись не окажутся обнаженными от естественного детям незлобия и смирения. Сам этот демон гораздо более других высматривает время, когда телесно не может укрепиться против него молитвою. И тогда этот нечистый преимущественно нападает на нас. Тем, которые не приобрели еще истины сердечной молитвы, помогает утомление в телесной молитве, разумея же, воздеяние рук, биение в перси, искреннее возведение очей к небу, глубокие воздыхания, частое преклонение колен. И поскольку часто не могут они этого делать ради присутствующих, то демоны в это время и покушаются нападать на них. Они же, не в силах еще будучи, противопоставить им твердость ума и невидимую силу молитвы, по необходимости, может быть, уступают нападающим на них. Отступи, если можно, немедленно, сокройся ненадолго, неприметным образом, возведи горе, если можешь, душевно, а если нет, то наружное око. Неподвижно в образ креста держи руки, чтобы этим крестным образом посрамить и победить тебе Амалика. Возопи к могущему спасти, употребляя не ухищренные выражения, но смиренные речения, прежде всего начиная так: «Помилуй меня, ибо я немощен». Тогда опытом познаешь силу Вышнего и невидимо-невидимой помощью прогонишь невидимых. Кто так приобык вести брань, тот вскоре начнет и одной душевной силой обращать в бегство врагов. Потому что второе дается от Бога делателям в воздаяние за первое, и это справедливо. Находясь в одном собрании, приметил я ревностного брата, смущенного лукавыми помыслами, и как не нашел он приличного места для тайной молитвы, то под видом, что побужден естественной нуждой, поспешно ушел в определенное на то место и вооружился против врагов усиленной молитвою. Когда укорял я его за выбор неприличного места, отвечал он: «В нечистом месте молился я о прогнании нечистых помыслов, чтобы очиститься от скверны». Все демоны покушаются помрачать ум, а потом уже внушают что им угодно. И пока ум не смежит око, не будет похищено сокровище. Демон же блуда гораздо более прочих старается об этом. Он, нередко омрачив владычественный ум, побуждает и располагает нас при людях делать то, что делают одни лишенные ума. Почему, когда со временем ум отрезвится, стыдимся мы не только видевших наши неприличные дела, речи и движения, но и самих себя, и удивляемся прежнему своему ослеплению. Иные нередко после такого рассуждения переставали вести себя худо. 85. Отвращайся от врага, когда он по совершении греха препятствует тебе молиться, или заниматься благочестием, или пребывать в бдении. Помни сказавшего: так как не творит мои труды душа, мучимая мыслью о прежних грехах, то сотворю отмщение ее от врагов. Лука 18.5. Кто препобедил тело? Кто сокрушил сердце? Кто же сокрушил сердце? Кто отрекся от самого себя? Ибо не сокрушен ли сердцем тот, кто умер своей воле? Страстный страстного бывает страстнее, иной самую исповедь в осквернениях своих приносит с услаждением и удовольствием. Нечистые срамные понятия в сердце обыкновенно порождаются обольстителем сердца, демоном блуда, исцеляет же от них воздержание и совершенное вменение их ни во что. Но не зная, по каким постановлениям и каким способом, связав этого друга своего, судить мне его по примеру прочих страстей, прежде нежели свяжу его, разрешает он свои узы, прежде нежели осужу, мирюсь с ним, прежде нежели накажу, преклоняюсь на милость. Как возненавижу, кого привык любить по естеству, как освобожусь от того, с кем связан навеки, как истреблю, что со мною воскреснет, как соделаю нерастленным, что приняло тленную природу, что скажу основательно тому, кто имеет благовидные для себя извинения в естестве, свяжу ли его постом, но, осудив ближнего, опять предаюсь во власть его, преодолею ли его, перестав судить о других, но, превознесшись сердцем, опять впадаю в то же, ибо он и содейственник, и враг мой, и помощник, и соперник, и заступник, и наветник. Если угождаю ему, нападает на меня, если изнуряю, изнемогает, если упокоеваю, бесчинствует, если бью, не терпит, если огорчу, сам буду в великой беде, если нанесу удар, не будет чем приобрести мне добродетели. Одного и того же и отвращаюсь, и объемлю. Что это за тайна во мне? Какой закон моего срастворения? Как стал я врагом и другом себе? Скажи мне ты, скажи, супружница моя, естество мое, ибо не буду спрашивать у кого другого, чтобы узнать о тебе. Как мне сделаться неуязвляемым от тебя? Как мне избежать естественной беды, когда дал уже я обет Христу враждовать против тебя? Как преодолею мучительство твое, когда мне наперед велено быть притеснителем твоим? И плоть в ответ душе своей сказала: «Скажу тебе не о том, чего и ты не знаешь, но о чем оба мы имеем видение. Отец мой во мне — самолюбие. Причина внешнего раздражения — угождение мне и вообще покой. Причина внутренних движений — в предшествовавшем покое и в прежних делах. Зачав рождаю я грехопадение, они же, родившись, опять рождают смерть посредством отчаяния. Если узнал ты явную и глубокую мою и свою немощь, то связываешь мне руки. Если будешь томить голодом гортань, то свяжешь мне ноги и отымешь у меня возможность идти далее. Если вступишь в союз с послушанием, то расторгнешь союз со мною. А если приобретешь смирение, отсечешь мне голову. Кто препобедил тело? Кто сокрушил сердце? Кто же сокрушил сердце? Кто отрекся от самого себя? Ибо не сокрушен ли сердцем тот, кто умер своей воле? Вот 15-я победная награда. Кто приял ее, живя еще во плоти, тот умер и воскрес. И здесь уже узнал начаток будущего нетления. Слово 16-е. О сребролюбии! Большая часть мудрых учителей имеет обыкновение после описанного перед сим мучителя представлять на среду сего тысячеглавого демона сребролюбия. Чтобы и нам, не мудрым, не изменить порядку мудрых, то последовали мы тому же уставу и правилу. Поэтому, если угодно, сказав немного и о болезни, кратко рассудим потом и о здравии. Сребролюбие есть поклонение идолам, дочь неверия. Оно оправдывается немощами, прорекает старость, предвозвещает голод, предсказывает засуху. Сребролюбие смеется над Евангелием, и он добровольный преступник. Кто приобрел любовь, тот расточает деньги, а кто говорит, что живет для любви и для денег, тот сам себя обманывает. Кто плачет о себе, тот отрекся от своего тела, и когда потребует обстоятельства, не пощадит его. Не говори, что собираешь для нищих. Двумя лептами куплено было царство. Страннолюбец и сребролюбец встретились друг с другом, и второй назвал первого нерассудительным. Кто победил страсть сребролюбия, тот положил конец попечениям, а кто связан ею, тот никогда не помолится с чистым сердцем. Начало сребролюбия – намерение подавать милостыню, а конец его – ненависть к бедным. Пока не начнет собирать, бывает милостив, а явились деньги и руки сжал. 9. Страница 198. Иоанна Лествичника, Лествица. «Видел я, что скудные деньгами обогащали житием нищих по духу и забывали первую свою нищету». 10. Монах, любящий деньги, чужд лености. Он ежечасно припоминает апостольское слово «праздный да не ест» и другое «руки сии послужили мне и сущим со мною». Вот 16-я брань. Кто одержал в ней победу, тот или приобрел любовь, или положил конец попечениям. Слово 17-е. О нестяжательности. Нестяжательность есть отложение забот, непопечительность о житейском, беспрепятственное путешествие, вера в заповеди, чуждой печали. Нестяжательный монах – властелин мира, все заботы веряющий Богу и верою всех приобретающий себе в рабы. Не скажет он человеку о нужде своей, а что приходит, приемлет, как из руки Господней. Нестяжательный делатель – сын беспристрастия, о том, что есть у него, думает, как бы не было у него. Сделавшись отшельником, все вменил он в счету. Если же печалится о чем-то, значит, что не сделался еще нестяжательным. Человек нестяжательный чист во время молитвы, а любостяжательный молится вещественным кумиром. 5. Пребывающий на послушании чужды сребролюбие, ибо где в подчинении отдано тело, там чему же быть собственностью? Одним только делают они себе обыкновенно вред, что скоро и готовы к прихождению с места на место. Случалось видеть, что вещественное имущество заставляло монахов терпеливо пребывать на одном месте. Но более их ублажил я тех, которые вступают в общежитие Господа ради. Вкусивший горнего удобно пренебрегает дольнее, а кто не вкусил горнего, тот увеселяется имуществом. Неразумный нестяжатель терпит двоякий вред, воздерживается от настоящего и лишается будущего. Поэтому мы, монахи, не будем маловерней птиц. Они не имеют попечения и не собирают. Велик, кто благочестно отказывается от обладания имуществом, но свят, кто отказывается от обладания своею волею. Один старицей примет или имение, или дарование, а другой наследует вечную жизнь. 10. В море не оскудеют волны, а у сребролюбца гнев и печаль. Кто пренебрегает вещество, тот избавился от тяжеб и споров, а любостяжательный до смерти бьется за иглу. Непоколебимая вера пресечет все попечения, а памятование смерти отречется и от тела. В Иове не было и следа сребролюбия, почему и, лишившись всего, прибыл несмущенным. Сребролюбие есть, так и называется, корень всему злому, потому что оно производит ненависть, воровство, зависть, разлучение, вражды, смятение, памятозлобие, жестокосердие, убийство. Иные малым огнем сожигали большой лес и с помощью малой добродетели избегали всех настоящих перечисленных нами страстей. Добродетель же это называется беспристрастием, а рождает ее испытание и вкушение боговедения и забота об оправдании в своем происходе души. Со вниманием читавшему это неизвестно слово о матери всего худого. При исчислении же лукавых и проклятых чад ее сказано, что второе ее исчадие есть камень бесчувствия, но уделить ему собственно ее место, его, воспрепятствовал мне многоглавый змей идолослужения. Не знаю, почему у рассудительных отцов восьми звенной цепи, получившей себе третье место. Поговорив же о нем по соразмерности, намерены мы теперь сказать о бесчувствии, как о третьем по происхождению же втором недуге. А после этого рассудим уже кратко о сне и бодрствовании, а также о детской малодушной боязни, потому что таковые немощи свойственны новопоступившим. Кто приобрел 17-ю победную награду, тот невещественно шествует к небу. Слово 18. О бесчувствии, то есть об омертвении души и о смерти ума прежде смерти телесной. Бесчувствие и в теле, и в духе есть омертвевшее чувство от продолжительной болезни, от нерадения, дошедшее до нечувствительности. Утрата чувствительности есть в природу обратившееся нерадение, оцепеневшая мысль, порождение прежних худых навыков, сеть усердию, село к мужеству, неведение сокрушения, дверь отчаянию, матерь забвения и порождение матерь собственной своей матери, рассеяние страха. Утративший чувствительность есть несмысленный любомудрец, самоосужденный истолкователь, противоречащий себе любослов, слепец, обучающий других видеть. Рассуждает о заживлении язвы и не перестает бередить ее. Говорит о болезни и не перестает есть вредное. Жалуется на нее и тотчас принимается за то, что производит болезнь. Делая же это, гневается на болезнь и не стыдится собственных слов своих этот несчастный. «Худо я делаю», — вопиет он, — и усердно продолжает делать. Уста жалуются на болезнь, а тело трудится удержать ее в себе. Любомудрствует о смерти, а ведет себя как бессмертный. Воздыхает о разлучении души с телом, а сам ни о чем не родит, как будто он вечен. Рассуждает о воздержании, а служит чревоугодию. Считает о суде и начинает улыбаться. Читает о тщеславии и тщеславится самым чтением. Много говорит о бдении и тотчас погружается в сон. Восхваляет молитву, а бежит от нее, как от бича. Ублажает послушание, а сам первый оказывает прислушание. хвалит беспристрастных и не стыдится быть злопамятным и враждовать за рубище. Прогневанный досадует и гневается опять за досаду, и не стыдится после одного поражения терпеть другое. Присытившись, раскаивается, и, промедлив немного, снова предается пресыщению. Ублажает молчание, восхваляет же его многоглаголанием. Учит кротости, и во время самого учения нередко гневается, и за досаду свою опять гневается. Пробудившись от страсти, воздыхает, и, поворотив голову, опять предается страсти. Охуждает смех, и о слезах учит с улыбкой. При иных порицает себя, как тщеславного, и этим охуждением домогается себе славы. Страстно смотрит в лицо, рассуждает же о целомудрии. Живя в миру, хвалят безмолвников, и сам себя, стыдя, не разумеет того. Прославляет милостивых и укоряет нищих. Всегда делается обвинителем себя самого и не хочет, чтобы не сказать, не может прийти в чувство. Случалось видеть, что многие подобные этим люди слышат о смерти и о страшном суде и проливают слезы. И пока слезы еще на глазах, поспешно идут к трапезе. И дивился я тому, как эта госпожа, это вместилище нечистот, сделавшись сильной по причине совершенной утраты чувствительности, может обращать в бегство и самый плач. 5. По мере слабых сил, какие есть у меня, обнаружил я хитрость из трупы этой окаменелой, упорной, неистовой и безумной страсти. Много же рассуждать с ней нет у меня терпения. Кто может, о Господи, попытаться приложить вращества к трупам? Тот да не медлит. А я стыжусь отговориться своим бессилием, как сильно одержимый этой болезнью. И сам собой не мог бы я постигнуть ее хитрости и уловки, если бы, поймав ее, не удержал насильно и не заставил признаться в сказанном выше, мучая и поражая ее бичом страха Господней непрестанной молитвы. Почему злотворная мучительность сия сказала мне? Сделавшиеся моими, видя мертвых, смеются, стоя на молитве, бывают совершенно окаменелыми, жестокосердными и омраченными, предстоя святой трапезе, остаются бесчувственными, причащаясь дара, пребывают в том же расположении, как и при вкушении простого хлеба. Смотря на сокрушенных сердцем, смеюсь я над ними. Убивать все блага, порождаемые мужеством и любовью, научилась я у родившего меня отца. Я матерь смеха, воспитательница сна, подруга пресыщения. Я в тесной связи с ложным благоговением. Когда обличают меня, не скорблю о том. А я, бедный, удивленный словами этой неистовой, спросил у ней о родителе ее, желая знать его имя. И она сказала: «Ни одно у меня рождение, зачатие мое как-то смешано и неопределенно. Силы дает мне пресыщение, возрастание – время, крепость – лукавый навык. Кто держится этого навыка, тот не освободится от меня». Пребывай чаще в обдении, размышляя о вечном суде, тогда, может быть, дам тебе несколько послабления. Смотри, от какой причины рождаюсь в тебе, и противоборствуй матери моей. А я не во всех бываю от одной причины. Молись часто при гробах, неизгладимо начертывая в сердце их изображение. И если не испишешь сердце писалом поста, не победишь меня вовек. Слово 19. О сне, о молитве и о псалмопении в общем собрании. Сон есть как бы стеснение естества, образ смерти, бездействие чувств. Сон один, но много имеет начал, как и вожделение. То есть бывает по естественному требованию от пищи, от демонов, или, может быть, иногда и от крайне усиленного поста, от которого плоть, ослабев, хочет уже подкрепить себя сном. Как от привычки зависит много пить, так от привычки же и много спать. Почему в начале особенного послушания будем бороться со сном? Потому что долговременную привычку исцелить трудно. 5. Будем наблюдать и найдем, что духовная труба служит знаком видимо для собирающихся братьев, а невидимо для стекающихся врагов. Почему одни, стоя у адра, по пробуждении нашем, влагают в нас мысль опять возлечь на одр? Подожди, говорят, окончание начальных песнопений, и тогда пойдешь в церковь. Другие, стоящие на молитве, погружают в сон. Иные производят сильные сверхобыкновения боли в чреве. Иные наводят на мысль вести разговоры в Господнем храме. Иные вовлекают ум в срамные помыслы. Иные делают, что прислоняемся к стене, как изнемогшие. Иные возбуждают в нас частую зевоту. Некоторые же из них делают, что во время молитвы нередко бывает у нас смех. И тем хотят они против нас подвигнуть на гнев Бога. Иные понуждают нас спешить в псалмопении из лености, другие же внушают петь медленнее из самоуслаждения. А иногда сев на уста делают их заключенными и едва отверзающимися. Кто помышляет, что предстоит он Богу, тот в сердечном чувстве будет во время молитвы неподвижен, как столб, и не наругается над ним ни один из исчисленных демонов. Истинный делатель послушания на молитве нередко делается вдруг весь просветленным и обрадованным, потому что борец этот был предуготован и предварительно разжжен в молитве нелицемерным служением. 5. Всем можно молиться в многолюдстве, но для многих приличнее совершать молитву с кем-либо одним из единодушных, потому что уединенная молитва, возможно, очень не для многих. Когда поешь со многими, невозможно тебе будет молиться невещественно. Да будет же для тебя умным деланием углубление в произносимые слова, или опять какая-нибудь определенная молитва в ожидании начала следующего стиха. Никому неприлично во время молитвы заниматься поделием, а тем паче работой. Ибо по свидетельству великого Антония ясно научил этому ангел. Горнилом искушается золото, а предстоянием на молитве – старательность и любовь к Богу в монахах. 9. Кто приобрел себе похвальное дело это, тот приближается к Богу и обращает в бегство демонов. Слово 20. О бдении телесном и о том, как через него достигнуть бдения духовного и пребывать в нем. Царям земным предстоят одни безоружными и без всего, а другие держат жезлы, иные же щиты, а иные мечи. И великое, даже несравненное, есть различие между первыми и последними. Потому что первыми обыкновенно бывают, собственно, сродники и домашние цареву. Так бывает у земных царей. Теперь посмотрим, наконец, и мы, как нам совершать свое предстояние Богу и Царю Небесному во время вечерних, дневных и ночных предстояний и молитв. Ибо иные во время вечерних и всеночных предстояний, как невещественные и совлекшиеся всех забот, воздевают руки на молитву. Другие же предстоят во время тех с псалмопением, а иные заняты наиболее чтением, и некоторые, по немощи занявшись рукоделием, мужественно сопротивляются сну. А другие, предавшись мысли о смерти, через это хотят приобрести сокрушение. Из всех же этих первые и последние пребывают в боголюбивом всеночном бдении. Вторые по них пребывают во бдении монашеском. А третьи шествуют путем низшим. Впрочем, Бог приемлет и ценит дары по рассуждению, не по силам каждого. Бодрственное око непорочным делает ум, а долгий сон ослепляет душу. Монах бодрственный – враг блуду, а сонливый сожитель его. 5. Бдение – прекращение воспламенений, избавление от сонных видений, слезящее око, умягченное сердце, охранение от помыслов, истаяние снедей, укрощение духов, обуздание языку, обращение в бегство мечтаний. Бодрственный монах — ловец помыслов, и он в тишине ночи удобно может приметить и уловить их. Когда труба дает знать о времени молитвы, монах боголюбивый говорит: «Хорошо, хорошо», а ленивый говорит: «Увы, увы». Приготовление трапезы служит испытанием для чревоугодников, а делание молитвы служит испытанием для боголюбцев. Первый, увидев трапезу, скачет, а последний делается унылым. Долгий сон приводит к забывчивости, а бдение очищает память. 10. На гумне и приточили собирают богатство земледельца, а монахами собирается богатство и видение в вечерних и ночных предстояниях и в умных деланиях. Долгий сон – недобрый товарищ, половину жизни ленивых или более похищает у них. Неблагоискусный монах в дружеской беседе не усыпен. А настал час молитвы, отяжелели у него глаза. Ленивый монах искусен в многоглаголании, а предложено чтение не может от сна взглянуть и глазами. По глазу трубы воскреснут мертвые. Началось празднословие, бодрыми делаются усыпленные. Мучитель сон, коварный друг, когда пресыщены мы, часто от нас удаляется, а во время голода и жажды сильно нападает. 15. Влагает в нас мысль во время молитвы носить с собой рукоделие, потому что иначе не можем расстроить молитву. Не может расстроить молитву бодрствующих. Прежде вступает в брань снова поступившими, чтобы в самом начале сделать их нерадивыми или приготовить к нападениям блудного демона. Пока не освободимся от него, не будем отказываться от псалмопения в общем собрании, потому что часто и от стыда не дремлем. Пес враждебен зайцам, и демон тщеславия сну. Продавец по окончанию дня, подвижник по совершении псалмопения, садится и считает свой прибыток. После молитвы веди себя трезвенно и увидишь, что ряды демонов, как бы потерпевших от нас поражение, покушаются вторгнуться в нас после молитвы с непристойными мечтаниями. Тогда, сев, наблюдай и увидишь тех, которые обыкновенно похищают начатки душевного делания. 20. Бывает, что во время сна занимается мысль изречениями из псалмов вследствие непрестанного упражнения в тех. Но иногда и демоны влагают нам в мысль эти изречения, чтобы довести нас до гордости. Не хотелось бы мне упоминать о третьем случае, разве кто принудит меня сказать это. Душа, непрестанно поучавшаяся днем в Слове Господнем, и во сне охотно занимается тем же. Второе есть в собственном смысле воздаяние за первое и служит к отгнанию духов и мечтаний. Вот 20-я степень. Кто вошел на нее, тот приял свет в сердце свое. Слово 21. О малодушной боязни! Если проходишь подвиги добродетели в монастыре или обществе братьев, то не сильно нападает на тебя боязнь. Если же подвязаешься на местах наиболее безмолвных, то берегись, чтобы не возобладало тобой это порождение тщеславия, это дочь неверия. Боязнь есть младенческий нрав в старческой тщеславной душе. Боязнь есть уклонение от веры при ожидании нечаянностей. Страх есть предварительно обдуманная опасность. Или еще, страх есть трепетное чувство сердца, тревожимое и приводимое в скорбь неизвестными несчастьями. Страх есть лишение удостоверенности. Душа горделивая есть раба боязни, она самоуверенна и боится всякого шороха, даже теней. Плачущие о грехах и нечувствительные ко всякой другой скорби не имеют боязни, боязливый же часто впадает в выступление. И это естественно, ибо Господь справедливо оставляет горделивых, чтобы и мы прочие научались не превозноситься. Хотя все боязливые тщеславны, однако же не все небоязненные смиренно мудрены, потому что разбойники и раскопатели гробов не при всяком случае приходят в боязнь. В те места, где привык ты чувствовать боязнь, не ленись ходить в позднее время ночи. Если же покажешь несколько слабости, то состарится с тобой эта детская смешная немощь. Отправляясь в путь, вооружись молитвою. Пришедши на место, распростри руки и поражай врагов именем Иисусовым, потому что ни на небе, ни на земле нет столь крепкого оружия. Освободившись от недуга боязни, прославь избавившего. Если будешь благодарным, то и он вовек будет покрывать тебя. Невозможно в один раз навсегда как наполнить чрево, так и преодолеть боязнь. По мере возрастающего плача удаляется она скорее, а по мере оскудения плача делается боязливыми. Делаемся. «Устрашились меня власти и плоти», — сказал Илифас, Иов 4.15, изображая коварство демона. Иногда душа, иногда плоть прежде поражается боязнью, и одна передает немощь другой. Если плоть поражена боязнью, а в душу не проникает этот безвременный страх, то близко избавление от недуга. Когда же действительно освободились мы от боязни, тогда демонов делает против нас сильнейшими не темнота и пустынность места, а бесплодие души. Но иногда бывает это и вразумлением для нас по Божию смотрению. Кто стал рабом Господним, тот будет бояться одного своего владыки. А кто еще не боится его, то часто приходит страх и от тени своей. 11. От присутствия невидимого духа приходит страх тела. От присутствия ангела душа смиренных радуется. Поэтому из действий, уразумев присутствие, скорее поспешим на молитву. Потому что добрый наш хранитель пришел вместе молиться с нами. Слово 22. Об имеющем многие виды тщеславия. Иным угодно тщеславие отделять от гордости и назначать ему особое место и слово. Почему и утверждает, что первых и главных греховных помыслов 8. Но Григорий Богослов и другие насчитывают их 7. С ними наиболее согласиться, убеждаюсь и я. Ибо кто, победив тщеславие, имеет в себе гордость? Между ними есть такая только разность, какую по природе имеет отрок с мужем и пшеница с хлебом, потому что одно начало, а другое конец. Итак, по требованию времени скажем кратко о начале и полноте страстей, о злочестивом самомнении. Ибо намеревающийся любомудрствовать об этом пространно уподобляется тому, кто с напрасным любопытством взвешивает ветры. Тщеславие по виду есть изменение природы, извращение нравов, предусматривание укоризны, а по качеству – расточение трудов, утрата подвигов, злоумышление на сокровище, исчадие неверия, предтеча гордыни, крушение в пристани, муравей на гумне, который мало, но угрожает опасностью всякому труду и плоду. Муравей ждет, когда готова будет пшеница, а тщеславие, когда собрано богатство. Один любит красть, а другой расточать. Дух отчаяния с радостью видит приумножение пороков, а дух тщеславия – приумножение добродетелей. Дверь первому – множество язв, дверь второму – богатство трудов. Наблюдай и найдешь, что непотребное тщеславие до самого гроба величается одеждами, благовонными мазями, пышными сопровождениями, ароматами и многим другим. 5. Всем без исключения светит солнце. Тщеславие все наши начинания обращает в свою пользу. Например, тщеславлюсь постом и, разрешая пост, чтобы не признавали меня постником, опять тщеславлюсь, как человек благоразумный. Одетый пышно, препобеждаясь тщеславием и надевая бедную одежду, опять тщеславлюсь. Как не бросишь эту рагулю, всегда одним рогом станет кверху. Тщеславный есть христианин, идолопоклонник. По-видимому, чествует Бога, угождать же хочет не Богу, а людям. тщеславен всякий, кто любит выказывать себя. Пост тщеславного остается без воздаяния, и молитва его бесполезна, потому что то и другое делает для людской похвалы. Тщеславный подвижник терпит сугубый вред, и тело изнуряет, и не получает награды. Кто не посмеется над делателем тщеславия? Оно заставляет его, когда стоит на псалмопении и движим бывает тщеславием, то смеяться, то плакать при всех. 10. Господь нередко скрывает от очей наших и приобретенные нами совершенства. А кто хвалит, или лучше сказать, вводит нас в заблуждение, тот похвалой открывает нам глаза. Но едва открылись у нас глаза, как и богатство у нас исчезло. Льстец есть служитель демонов, руководитель гордыни, губитель сокрушения, истребитель совершенств, лживый путеуказатель. Блаженны вас, льстящие, вас говорит пророк Исаия 3:12. Люди высокого духа переносят обиду мужественно и с радостью, но одним святым и преподобным свойственно без вреда слышать себе похвалы. Видел я, что хвалимые плакали, воспламенялись гневом, и как на зрелище одну страсть изменяли в другую. Никто же не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. Поэтому пусть устыдятся и умолкнут, намеревающиеся ублажать в лицо. 15. Когда услышишь, что ближний твой друг бронит тебя заочно или и в глаза, тогда покажи любовь, похвалив его. Великое дело отринуть сердцем похвалу людскую, а еще большее похвалу демонскую. Смиренномудрие свое показывает не тот, кто сам о себе отзывается худо, кто не будет сносен для себя самого, но кто, слыша порицание себе от другого, не уменьшает к нему любви своей. Примечал я, что демон тщеславия одному брату влагает помыслы, а другому открывает их, и последнего настраивает сказать первому, что у него на сердце, и потом ублажает его, как провидца. Иногда же это злочестивый, касаясь самых телесных членов, производит в них трепетание. Не допускай его до себя, когда влагает в тебя мысль об епископстве или игуменстве или учительстве. Трудно будет отогнать пса от такой трапезы, на которой предложено мясо. 20. Как скоро вид он пришедших в мирное несколько состояние тотчас побуждает идти из пустыни в мир, говоря: «Иди для спасения погибающих душ». Иное лицо у эфиопов, иное у истуканов. Различный образ тщеславия у пребывающих в общежитии и у живущих в пустынях. Тщеславие предупреждает прибытие людей мирских, побуждает легкомысленных монахов идти навстречу приходящим, заставляет припадать к ногам их и, будучи полна гордости, облекается в смирение, показывает скромность в движениях и в голосе, смотрит в руки посетителям, чтобы получить от них что-нибудь, именует их владыками и покровителями, которые по Боге даруют жизнь. Сидящим за трапезой внушает оно воздержание, с низшими обращается без милосердия. Стоящих на псалмопении ленивых делает бодрыми, не имеющих голоса доброгласными, сонливых неусыпными. Льстит уставщику, называя его отцом и учителем, упрашивает, чтобы дал он первое место, пока не уйдут посторонние. Тщеславие предпочитаемых делает гордыми, а пренебрегаемых злопамятными. Тщеславие нередко вместо чести причиняет бесчестие, потому что разгневанным ученикам своим приносит великий стыд. Тщеславие гневливых делает при людях кроткими. Оно много превозносится естественными дарованиями, и ими нередко ввергало несчастных в погибель. Случалось ведь, что демон огорчал и прогонял своего собрата. Один брат был разгневан, в это время пришли мирские люди, и несчастный, оставив гнев, перепродал себя тщеславию, потому что не мог в одно время служить обеим страстям. Продавший себя тщеславие ведет двойную жизнь, по наружности проводит он время с монахами, а по образу мыслей и суждений — в миру. Если с поспешностью потечем к горнему благоугождению, то без сомнения вкусим и горней славы. А кто вкусил ее, тот пренебрежет всякую земную славу. Но подивился бы я, если бы кто, не вкусив первой, совершенно пренебрег вторую. 30. Нередко бывает, что было окрадено тщеславием, и потом, переменившись, с успехом отнимаем у него похищенное. Случалось видеть, что иные духовные делания начинали из тщеславия. И после того, как положено было предосудительное начало, поскольку переменилась их мысль, конец сделался похвальным. Кто превозносится естественными преимуществами, то есть тонкостью ума, понятливостью, чтением своим, приятным произношением и всеми подобными, без труда приобретенными дарованиями, тот никогда не достигнет сверхъестественных благ, потому что неверный в малом и во многом неверен и тщеславен. Иные напрасно изнуряют тело свое ради высочайшего бесстрастия, богатства дарований, чудотворения и силы предведения. Не знают эти жалкие, что не труды, но наиболее смирение есть матерь таких совершенств. Кто почитает себя должником, тот неожиданно и внезапно и примет богатство. Не верь этому веятелю, который влагает в тебя мысль разглашать о своих добродетелях на пользу слушающих. Какая польза человеку, если всему миру принесет пользу, а душе своей повредит? Ничто не может столько служить к назиданию видящих, как нрав и слово смиренное и искреннее. Потому что и других научают они никогда не превозноситься. Что же важнее такой пользы? 35. Никто из умевших дар ведения, некто замечал и пересказывал, что видел. Когда, говорил он, сидел я в собрании, демон тщеславия и демон гордости пришли и сели подле меня с обеих сторон. Один толкал меня в бок перстом тщеславия, побуждая рассказать о каком-нибудь созерцании или делании моем в пустыне. Как же скоро отогнал я его от себя, сказав, да возвратятся вспять и постыдятся замышляющие мне злое. Псалом 39:15. Тотчас с левой стороны сказал мне демон на ухо: «Хорошо, хорошо ты сделал и стал велик, победив бесстыдную матерь мою». А я, удачно воспользовавшись продолжением стиха, ответил ему: «Да возвратятся тотчас постыжными, говорящие мне: хорошо, хорошо сотворил ты». На вопрос же мой, почему тщеславие есть матерь гордости, отвечал он: «Похвалы возносят и надмевают, когда же душа превознесется, тогда берет ее гордость, возводит до небес и низводит до бездн». Есть слава от Господа, ибо сказано: «Прославляющих меня прославлю» 1 Царств 2.30. И есть слава, сопровождающая нас по дьявольскому устроению, ибо сказано: «Горе, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Ясно узнаешь первую, когда, признавая ее для себя как бы вредной, всеми способами будешь отвращаться от нее, и куда бы ни пошел, станешь скрывать житие свое. Другую же узнаешь, когда что бы то ни было делаешь, да видим будешь людьми. И мерзкое тщеславие влагает в нас мысль показывать в себе добродетель, какой в нас нет, наводя на это сказанным: «Так да просветится свет ваш пред человеками, чтобы они видели ваши добрые дела». Господь нередко тщеславных доводит до нетщеславия, постигшим их бесчестием. Начало нетщеславия – хранение уст и любовь бесчестия. Средина – отсечение всех мысленных предначинаний тщеславия. А конец, если только есть конец в бездне – равнодушное исполнение при многих такого дела, которое вменяется нам в бесчестие. Не скрывай срама своего с намерением не подать соблазна. 40. А наконец, сообразно с родом проступка, надобно, может быть, употреблять не один и тот же пластырь. Когда сами домогаемся себе славы, тогда без нашего домогательства славят нас другие. Когда и тщеславие решаемся на исполнение каких-нибудь предприятий, Тогда немедленно приведем себе на память слезы свои и притрепетное предстояние свое на уединенной молитве. И без сомнения устыдимся бесстыдного тщеславия, если только приложим старания об истинной молитве. Если же этого недостаточно, то немедленно обратимся к мысли об исходе своем. Если же и это недействительно, то устрашимся, по крайней мере, стыда, сопровождающего тщеславие, потому что возносящийся смирится, и без сомнения смирится еще здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше сказать, обольстители наши, начнут хвалить нас, немедленно приведем себе на память множество беззаконий своих и найдем, что недостойны мы того, что о нас говорят или для нас делают. Без сомнения, и тщеславные в своих некоторых прошениях могут услышаны быть Богом, но Господь обыкновенно предваряет их молитвы и прошения, что, получив иное по молитве, не вознеслись они еще более в своем самомнении. Люди простые не столько заражаются ядом тщеславия, потому что тщеславие есть утрата простоты и поведение притворное. Нередко червь, достигнув совершенного возраста, получает крылья и уносится в высоту. Так тщеславие, достигнув своей полноты, рождает гордость эту начальницу и совершительницу всех зол. 45. Кто не имеет в себе этого недуга, тот близок к спасению, а кто не свободен от него, тот окажется далеким от славы святых. Вот степень 22. Кто не пленен тщеславием, тот не впадет во враждебную Богу и безумную гордыню. Слово 23. О безумной гордыне и о нечистых хульных помыслах. Гордыня есть отречение от Бога, демонское изобретение, уничижение человеков, матерь осуждения, исчадие похвал, признак бесплодия, укрывательство от Божьей помощи, предшественница умоиступления, предуготовительница падений, причина падучей болезни, источник раздражительности, дверь лицемерия, опора демонов, охранительница грехов, предуготовительница немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противник Богу, корень хулы. Начало гордыни, конец тщеславия, середина же – уничижение ближнего, бесстыдное разглашение о своих трудах, самохвальство в сердце, возненавидение обличения, а конец – отречение от Божьей помощи, превозношение собственной своей рачительностью, демонский нрав. Послушаем все мы, желающие избежать этой пропасти. Страсть эта нередко находит себе пищу в благодарности, потому что вначале не имеет в мысли бесстыдно отречься от Бога. Случалось видеть таких, которые благодарят Бога устами и величаются собою мысленно. И это ясно подтверждает тот фарисей, сказавший: «Боже, благодарю Тебя». Где совершилось падение, там привитала уже гордость, потому что падение служит указателем гордости. 5. Положи, что 12 есть страстей бесчестия, слышал я от одного почтенного мужа. Если произволением своим возлюбишь одну из них, разумея же самомнение, то она восполнит собой место прочих 11. Высокоумный монах сильно прикословит, а смиренно-мудрый вовсе не умеет противоречить. Не наклонится кипарис до того, чтобы слать ветвью по земле, и монах горделивый не унизится до того, чтобы приобрести послушание. Человек горделивый желает начальствовать, потому что иначе и как ни есть не может, или лучше сказать, не хочет дойти до совершенной погибели. Бог гордым противится. Кто же после этого может помиловать их? Нечист перед Господом всякий высокосердый. Притча 16.5. Кто же после этого может такового очистить? 10. вразумление горделивому падение, пакостник ему демон, а признак оставления его Богом – исступление. В первых двух случаях нередко люди получали исцеление от людей, но последнее зло людьми неисцелимо. Кто отвергает обличение, тот обнаруживает в себе страсть, а кто сам ищет обличение, тот освободился от уз. Если некто без всякой другой страсти через эту одну пал с неба, то спрашивается, нет ли возможности без других добродетелей одним смирением взойти на небо? Гордость есть утрата богатства и трудов. Воззвал, и не было спасающего. Псалом 17:42. Без сомнения, потому что взывали гордо, воззвали Господу и не услышал их. Без сомнения, потому что не истребили в себе причин, которые довели их до необходимости молиться. Весьма сведущий в духовном старец увещевал горделивого брата, но слепотствующий говорит, «Извини, отец, я не горд». Премудрый же старец отвечал ему, «А какое яснейшее доказательство этой страсти представил бы ты нам, чадо, кроме этого слова? Я не горд». 15. Для таковых весьма полезны подчинение, суровая и уничиженная жизнь, чтение сказаний о сверхъестественных преспияниях отцов. В таком случае для страждущих недугом этим, может быть, и будет малая надежда на спасение. Стыдно превозноситься чужим убранством, по крайней мере, но крайнее безумие величаться Божиими дарованиями. Какие были у тебя заслуги до рождения твоего, тем и превозносись только. А что имеешь по рождению? То, как и самое рождение, даровал тебе Бог. В каких добродетелях преуспел ты без содействия ума? Те одни принадлежат тебе, потому что ум дарован тебе Богом. Какие подвиги оказал ты без содействия тела? Те одни совершены твоим старанием, потому что тело не твое, но Божие создание. Не будь самоуверен, пока не услышишь о себе последнего приговора, имея перед очами того, кто по возлежании на брачном чертоге сказан, связан был по рукам и ногам и изгнан во тьму кромешную. Не будь высоковыен, будучи земным, ибо многие свергнуты с неба, быв святыми и невещественными. Когда демон найдет себе место в делателях своих, тогда или во сне, или в бодрственном видении, являясь им в образе святого ангела или какого-нибудь мученика, дает им откровение тайн или дар дарований, чтобы несчастные, обольстившись, совершенно погубили ум. 20. Если и тысячи смертей претерпим за Христа, то и в этом случае не исполним всего должного. Ибо если смотреть на достоинство, а не на сущность, то иное – кровь самого Бога, а иное – кровь рабов. Если не перестанем постоянно испытывать самих себя и сравнивать с жившими прежде нас отцами и светильниками, то найдем, что мы не вступали еще и на след строгой жизни и не соблюдали свято обета своего, живем же еще по мирскому уставу. Монах в собственном смысле есть невзирающее выспрь душевное око и неприводимое в движение телесное чувство. Монах есть тот, кто как зверей вызывает на себя врагов и раздражает их, когда бегут на него. От него. Монах – это непрерывное восторжение ума и печаль о жизни. 25. Монах есть тот, кто освоился с добродетелями, как иной с удовольствиями. Монах – это непомеркающий свет в оке сердца. Монах – это бездна смирения, в нее не зринул он и в ней подавил всякого злого духа. Кичливостью производится забвение грехопадений, памятование же о них приводит к смиренно-мудрию. Гордыня есть крайняя нищета души. Это мерзкая страсть, признающая богатством омрачение не только не дозволяет из того изникнуть, но и низвергает туда и с высоты. 30. Гордыня — это яблоко, согнившее внутри, а снаружи блистающее красотою. Монах горделивый не будет иметь нужды в демоне, потому что сам для себя стал уже демоном и врагом. Тьма чужда света, и горделивый чужд всякой добродетели. В сердцах гордых порождаются хульные речи, а в душах смиренных — небесные созерцания. Вор не любит солнца, а гордый унижает кротких. Не знаю почему, но гордые большей части не знают самих себя, и, почитая себя бесстрастными, видят собственную свою нищету при исходе своем. 36. Плененный гордостью имеет нужду в помощи от Господа, потому что человеческое спасение для него напрасно. Уловил я однажды эту безумную скитальницу, когда приближалась она к сердцу моему, носимая на раменах матери своей. Связав ее узами послушания и поражая бичом убожества, допрашивал, как нашли они доступ ко мне, почему под ударами моими, сказали они, не имеем мы ни начала, ни рождения, потому что у нас под началом и от нас рождаются все страсти. Безмерно нападает на нас сокрушение сердца, рождающееся в подчинении, потому что не привыкли мы быть у кого-нибудь под началом. Поэтому-то и на небе, захотев начальствовать, сделались мы там отступницами. Поэтому-то, кратко сказать, мы родительницы всего, что противоборствует смиренно-мудрию, ибо все, что споспешествует тому, противно нам. Впрочем, мы еще на небе стали сильны. Куда же тебе бежать от лица нашего? Мы имеем обычай сопровождать нередко терпение бесчестия. И послушание, и негневливость, и непамята злобе, и исполнение служений. Исчадия наши, падение мужей духовных, гнев, злоречие, досада, раздражительность, вопль, хула, лицемерие, ненависть, зависть, прекословие, своенравие, непокорность. Одно только есть, против чего не в силах мы покушаться. И это объявляем тебе, не терпя твоих ударов. Если искренне будешь осуждать себя перед Господом, то вменишь нас за паутину. Тщеславие, как видишь, есть конь гордыни, на нем восседаю я. Святое же смирение и самоосуждение посмеются и над конем, и над всадником его, приятно воспевая победную песню. «Поем Господу!» Славно бы прославился, коня и всадника вверх в море, исход 15.1, и в бездну смирения. Вот 23-я степень. Кто взошел на нее, если только можно взойти, тот укрепился в силах. О неизрекаемых хульных помыслах, 38. В предыдущем слышали мы, что от негодного корня и от негодной матери есть негоднейшее порождение, то есть от мерзкой гордости гнусное порождение хулы. Посему необходимо вывести его на средину. Ибо это немаловажный, но из всех самый опасный враг и неприятель. И что еще хуже, трудно бывает его изречь, исповедать или обнаружить перед духовным врачом. А потому этот злочестивец во многих нередко порождал отчаяние и безнадежность, как червь в дереве, истребив в них всякую надежду. Итак, этот мерзкий враг нередко во время самых святых собраний, в самый страшный час тайн, имеет обычай хулить Господа и совершаемые святые тайны. Из всего наиболее и узнаем ясно, что не душа наша внутренне произносит эти беззаконные, непонятные и тайные слова, но богоненавистник демон, сверженный с небес, за то, что и там, вероятно, изрыгал хулы на Господа. Ибо если мне принадлежат эти бесстыдные и непристойные слова, то как же поклоняюсь, приняв дар? Как могу и злословить, и благословлять? 40. Многих льстец этот и душетлитель приводил часто в исступление ума. Никакой другой помысл не бывает так трудно объявить на исповеди, как и этот. Почему нередко и состаривается он со многими? Ибо ничто не дает над нами такой силы демонам и помыслам, как то, если питаем и утаиваем последнее в сердце, не открывая их на исповеди. Никто да не думает, что сам он виновен в хульных помыслах, ибо Господь сердцеведец и знает, что хульные речи бывают не от нас, но от врагов наших. Упоение бывает причиной преткновения, а гордость – причина непристойных помыслов. И преткнувшийся, хотя не виновен за преткновение, но без сомнения будет наказан за упоение. Когда стоим на молитве, восстают те нечистые тайные помыслы, а когда кончим молитву, тотчас удаляются, потому что не любят бороться с теми, кто с ними не борется. Не только божество и все божественное хулит безбожный враг, но какие-то срамные непристойные слова произносит в нас, чтобы или оставили мы молитву, или отчаялись в себе.
45.
Этот лукавый и бесчеловечный мучитель многих отвлек от молитвы, многих устранил от тайн, у иных истомил тело печалью, и иных изнурил постом и не давал им никакого покоя, поступая так не только с живущими в миру, но и с проходящими монашескую жизнь, внушая им, что нет уже для них спасения, и уверяя их, что они злосчастнее всех неверных и язычников. Страница 236 Иоанна Лестничника, Лестница. Кого тревожит дух хулы и хочет он освободиться от него, тот пусть твердо знает, что не душа его причиной таковых помыслов, но сам нечистый демон, который некогда сказал Господу: «Все тебе дам, если падше поклонишься мне». Поэтому и мы, уничижая его и немало не уважая внушение его, скажем ему: «Отойди от меня, сатана! Господу Богу моему поклонюся и ему единому послужу. Твой же труд и слово твое да обратятся на голову твои, наверх головы твоей, да снизойдет хула твоя в нынешнем и в будущем веке».
47.
Кто другим, кроме сказанного способом, хочет поборать демона хулы, тот подобен мечтающему в руках своих удержать молнию. Ибо как уловить или будет состязаться и бороться с тем, кто внезапно, подобно ветру, врывается в сердце, скорее мгновение изрекает слова и вдруг исчезает? Все другие враги останавливаются, продолжают борьбу, медлят, и намеревающимися бороться с ними дают время. Этот же враг не таков. Едва появится и отступает. Едва скажет слово и уходит. Этот демон часто любит входить в ум людей простых и невинных, и они наиболее приходят в смущение и смятение сильнейшее, чем другие. О них-то, собственно, и говорим, что все это бывает с ними не по самомнению, но по зависти демонской. Перестанем судить и осуждать ближнего, и не будет устрашать нас хульные помыслы, ибо первое есть повод и корень ко второму. 50. Как запершийся у себя в доме слышит слова приходящих вне дома, сам же не произносит их, так и душа, в себе самой заключенная, слыша демонские хулы, смущается тем, что произносит мимоходящий демон.